Слава Господу за этот день, который нам подарил. Продолжим наше собрание. Попросим благословения друг для друга, для других святых, собранных во имя нашего Господа Иисуса Христа в этом городе, в Литве. Благословим его имя сегодня. Ну что ж, будем молиться. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, в который Ты собрал нас, Господи, Духом Твоим Святым. И мы молимся и просим, чтобы, Господи, Ты устроял, Господь, Твою Церковь Божию, чтобы Ты, Господи, соединял, Боже, Твоих людей Духом Твоим Святым, Господи, в Твое тело, которое на этой земле послано вершить Твои дела. Отец Небесный, мы молимся, Господь, и просим, чтобы, Господь, сердце каждого человека, оно было прилеплено к Тебе, чтобы, Господи, дети Твои, они могли называться и быть Твоими по сути. Чтобы каждый, кто пришел поклониться Тебе, он мог поклониться Тебе в духе и в истине, как Ты и хочешь того. Очень, чтобы, Господи, Твоя воля, она успешно исполнялась руками, Господь, Твоего народа. Мы молим, Господь, и просим, чтобы Ты, Господь, действовал среди нас, Боже, открывая, Господь, Твои духовные дары, Господь, призывая сердца к посвящению, к любви, Господь, к смирению, к служению, Господи, Тебе. Во имя Иисуса мы просим, Господи, чтобы, Господи, также Ты благословил и других, Господь, церкви, другие собрания поместные, Господь, в Висагинасе, всех призывающих имя Твое чистого сердца, Господь, собрание, Господи, в Литве, Боже, собрание по всему лицу земли, которые сегодня, Господи, прославляют Тебя, и которые сегодня, Боже, поклоняются имени Твоему. И мы молим, Господи, и просим, чтобы Ты, Господь, осветил это место и нас, собравшихся здесь, присутствием Твоего Духа Святого. Господи, этим драгоценным даром, Господи, который Ты послал нам через жертву Сына Твоего Иисуса Христа, через Его кровь, через Его смерть. И мы благодарим Тебя за эту милость. Благодарим за то, что можем сегодня стоять перед престолом благодати и прославлять Твое святое имя, Господи, понимая и осознавая, Боже, Твою любовь, понимая, Господи, осознавая, Господи, Твое усыновление в Иисусе Христе, Боже, и Твою милость, Господи, над нами, Боже, через Его жертву. Славим Тебя, наш великий единый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Я бы сегодня тоже хотел поговорить о такой одной теме, как ее обозначить. О том, наверное, что объединяет людей и что вот формирует из них нечто. Ну, так скажем, пока что так, наверное, обозначим эту тему. В Писании очень много образов. И очень, как сказать, Господь, очень, чтобы как-то показать человеку что-то на самом деле такое большое, объемное и грандиозное, он очень часто, как сказать, упрощает это вот большое и сложное явление до такого осязаемого и понятного состояния, как образ. Вот, наверное, так вот начнем. Почему? Потому что есть очень большие понятия такие, огромные, объемные, и чтобы яснее было, да, он обращается к образам. И эти образы, они отражают как-то частично, но не полностью, но тем не менее дают нам представление о том предмете, который мы говорим. Да? Допустим, говоря о таком сложном очень и очень великом, как бы сказать, явлении, как Царство Небесное, Христос очень много употребляет образов. Ну, мы сегодня говорим не о Царстве Небесном, мы сегодня поговорим немножко с вами о человеке или о человечестве. Вот в Бытие, в самых первых главах, появляется такое явление, как женщина. Да, и вы помните, как она появилась? Она была взята откуда? Из Адама, да. Она была, как сказать, частью Адама, да, это самое. Она была названа женою, то есть, или помощницей, потому что была взята от мужа и так далее, и так далее. Вот эти вот моменты там мы с вами помним. Но Господь потом вот этот вот образ женщины, он взял в отношении... Господь очень часто потом в Писании употребляет образ женщины, как говорит, когда говорит о человечестве, об общности людей. Он очень часто называет Израиль, свою, ну, свой народ, он часто называет женою. Да? Он впоследствии потом... Как сказать, впоследствии потом вот эта мысль развивается. В отношении церкви-то она тоже названа и вообще Божьего народа, то есть она названа как бы невестою Господа. И вот это вот, как бы сказать, образ, образ человечества как женщины, он постоянно в Писании как-то вот периодически присутствует. Оно не совсем точно передает, но тем не менее дает нам представление о том, что это такое. Так вот, мы с вами можем посмотреть на то, что Господь показывает, на что, во что оформляется человечество. И в книге Откровения, уже в последней книге Библии, мы с вами встречаем две женщины. Мы с вами встречаем две женщины. Первая женщина описана в Откровении, в 17 главе. В книге Откровения, 17 глава. Открыли это место. С первого стиха написано так. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говорил со мною, говоря со мною, сказал мне, пойдем, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я видел жену, сидящую на звере багряном, преисполненными именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Жена облачена была в порфиру, багряница украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотами блудодейства ее. На челе ее написано имя. Тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я видел, что жена была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Вот образ женщины, да, который мы встречаем в видении Иоанна Богослова. И кто это такая? Что-то мы видим что-то, ну, достаточно необычное, ну, как это сказать? Интересное. Так назовем это явление. Достаточно интересное. Поглядите. «Один из семи ангелов, имеющих семь чаш, подошел и сказал мне, пойдем, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих». И он показывает, на самом деле, женщину. То есть женщину, которая устроила свою жизнь. Удачливую женщину. Да? Какую? Ее обслуживает вот этот зверь, она на нем сидит, да, он ее как бы возит, да. А вид ее какой? Роскошный. Да, на роскошном, таком мощном, красивом, красном звере, мощном, который ее носит. Сам вид ее тоже роскошен очень. Вот здесь мы читаем с вами в 4 стихе. «Жена была облачена в порфиру». Порфира – это очень, и багряница – это очень, как сказать, дорогая и очень роскошная ткань по тому времени. То есть это вот писк, скажем, моды тех времен. Почему? Потому что, ну, в силу разных обстоятельств, не будем отвлекаться на это, на особенности выделки этих тканей. Украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, ну, то есть вот это вот все, все это вот, как сказать, весь ее вид, оно, он говорит о том, что он, этот вот, эта женщина, она преуспела, она на самом деле имеет, ну, как сказать, такой вот вид роскошный. И внутренность, но внутренность ее, она немного, точнее, даже не немного, а много, мерзковатая, потому что названа она кем? Блудницей. Названо она блудницей. То есть то, это самое, да, и, в общем-то, то, что она предлагает человечеству, да, это, то есть, точнее, людям, это вот чаша золотая, красивая, но наполнена чем? Мерзостями, беззаконием, собственными нечистотами. На лбу, на челе написано имя «Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Кроме того, написано, что упоена кровью святых и свидетелей Иисуса. Вот такой вот образ, во что сформировался, как сказать, во что на самом деле, я верю, что вот это вот образ, это образ человечества, которое без Бога. Потому что мы видим в Откровении, там всего есть только две женщины. Вот это вот великая блудница, сидящая на водах многих, да, и потом мы еще посмотрим один образ, это образ невесты, потому что других образов женщины я там не встречал. Там еще есть, вот как бы сказать, образ Израиля, но он вообще, ну как бы сказать, это, когда говорится конкретно о блине Израиля, но в последние времена все приходит к образу невесты, то есть последнее, что видит Иоанн, это вот новый образ невесты, Новый Иерусалим. И, ну, давайте откроем, чтобы это все дело не затягивать. Это 21 глава. Книги Откровения, той же книги Откровения, с 9 стиха. Вот, и обратите внимание, «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш». То же самое, смотрите, не то же самое, но один из этих же ангелов, который пришел и показал Вавилон ему сначала, один из этих ангелов приходит и показывает ему что? Другую женщину. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнца». То есть эти ангелы имеют, ну, различают, кто есть кто. «И возьмешь меня в духе на великую и высокую гору». А в первый раз кто помнит, куда он его повел? В пустыню, правильно. Так вот, здесь на великую и высокую гору. «И показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с небес от Бога. Он имел славу Божью, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному». Мы здесь немножко пропустим описание этого города. И 22 стих, точнее, да, 22 стиха почитаем дальше. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Содержитель, храм его и Агнец. Город не имел нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – это Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу свою и честь. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни». Вот поглядите, к чему придет вообще, ну как сказать, к чему придет вот человечество. То есть человечество здесь разделяется, я еще раз говорю, что женщина употребляется в Библии как описание человечества. И мы видим, что человечество разделяется на две категории людей. То есть те, которые входят в вот эту вот блудницу, да, и те, которые входят в невесту. Что-то их на самом деле объединяет, что-то на самом деле их формирует, вот эти категории, потому что человечество, оно состоит из людей, а люди – существа социальные, и эти вот социальные существа, они каким-то образом общаются, они каким-то образом объединяются, они каким-то образом договариваются, они каким-то образом учатся сотрудничать, они каким-то образом учатся подчиняться друг другу или взаимодействовать друг с другом. Вот эти самые люди, они на самом деле выбирают какой-то курс общий, эти люди вот этим курсом куда-то двигаются, эти люди, они на самом деле учатся каким-то образом, ну, взаимодействовать друг с другом, и в итоге всего вот этого порождается какое-то объединение. В итоге всего этого формируется какое-то вот, какая-то общность, которую можно на самом деле каким-то, ну, немножко как-то вот осязать и каким-то образом немножко рассмотреть. Согласны? В итоге, в конце концов, что-то формируется похожее, формируется что-то однородное, плюс-минус. И вот это вот общество, оно, Господь рассматривает ангелы, которые показывают, ну, мы видим, что одна и та же категория ангелов, он говорит, один из держащих вот этих семь чаш. Они подходят к Иоанну и показывают ему, говорит, пойдем, я покажу тебе сначала вот это явление. И он приводит и говорит, вот посмотри, на что вот это вот похоже. На что похоже то человечество, та часть человечества, которая живет без Бога, которая заключила, ну, скажем так, которая пошло по пути наименьшего сопротивления, и которая на самом деле ищет единственное чего-то, да, единственное чего-то, чтобы на самом деле хорошо жить, хорошо выглядеть здесь без Бога. Потому что мы видим, что смысл этой жизни, как сказать, мы все равно понимаем, что внешнее это отражение какого-то внутреннего. Аминь? Да? Внешнее это отражение внутреннего. То есть так, как мы одеваемся, так, как мы пытаемся себя представить, то, что мы на себя там цепляем или не цепляем, то есть это на самом деле отражение того, что мы внутри себя являем. И вот это вот человечество, да, эта часть человечества, которая без Бога, оно выглядит очень респектабельно. Дорогие роскошные ткани, огромное количество украшений, золото написано, жемчуг и так далее. Все, что самое лучшее есть на земле, она на самом деле пытается изо всех сил, вот эта часть человечества, изо всех сил пытается устроить себя и, как сказать, и показать себя наилучшим образом, с наилучшей стороны. Очень роскошно, очень блистательно, то есть здесь есть преуспевание такое. Здесь есть на самом деле свидетельство преуспевания, здесь есть какое-то свидетельство, как это назвать, такого процветания, я бы так сказал, да, свидетельство такого блеска внешнего, какого-то удивительного такого желание поразить, как удивить и на самом деле доказать, что у меня все хорошо, все окей, все замечательно, все как бы очень-очень замечательно и хорошо. И на самом деле она потом дальше там говорит, что сижу царицею, ни в чем не увижу горести. И вот это вот ее свидетельство, оно на самом деле показывает, что вот желание устроиться здесь, на этой земле, замечательно, роскошно и доказать всем, Богу в данном случае первому, что все и хорошо может быть и без него, оно здесь самое главное и самое основное. Но какой ценой, каким способом она все это делает, да? И мы видим, что основной ее заработок это что? Какая основная профессия? Блудница. Каким образом она зарабатывает на жизнь? Находит богатых клиентов. И кто больше платит, тот ей и владеет. Кто заплатил, тот и хозяин. Кто заплатил, с тем она и будет хорошо себя вести. Поэтому методы, которые там нет верности, там нету постоянства, там нету каких-то принципов. Там есть один принцип, один принцип, который называется выгода. То есть где выгодней, там она и будет. И ради этого она поступит со всем. И своей честью, и своими принципами, и своими чувствами, и все пойдет под этот принцип уляжется. И в итоге даже не побрезгует и написано чем? Кровью святых. В итоге даже не побрезгает и кровью святых, лишь бы на самом деле было нормально и хорошо и комфортно. Лишь бы на самом деле произвести тот фурор эффект, которого она добивается, и лишь бы на самом деле показать всем, что она что-то из себя представляет. И вот эта часть человечества, она на самом деле сформирована вот таким вот, это я подчеркиваю, это не что-то такое экстра отвратительно продажное, которое мы можем где-то там найти, где-то в каких-то там вот борделях там или еще каких-то вещах. То есть это, я подчеркиваю, что это идет речь о всем человечестве, которое живет без Бога. О всех абсолютно людях, которые без Бога живут. В том числе и о хороших людях, я подчеркиваю это слово. О тех людях, которых в мире называют хороший человек. Но он без Бога, этот человек. Но он хороший.
Почему? Потому что он хорошо выглядит, потому что он умеет хорошо говорить, потому что он умеет хорошо одеваться, потому что он умеет на самом деле даже этим, как бы сказать, немножко даже поделиться или произвести впечатление, что он делится. И в итоге мы на самом деле имеем такое понимание, что это хороший человек. И наоборот, противопоставляется вот этой женщине другая, о которой написано в 21 главе книги Откровения. Он говорит: «Я покажу тебе вот другую, которая на самом деле является невестой». То есть это мир, то есть человечество делится на мир, то бишь на безбожный народ и на Божий народ. Оно принадлежит Агнцу. И показывает, на самом деле, она тоже, как и Вавилон, здесь вот эта вот блудница, она названа Вавилоном. Да? Вавилон, если вы помните, был городом. Да? Городом, в котором было собрано самое лучшее человеческое. Туда были согнаны лучшие мастера, туда были согнаны лучшие силы, лучшие умы того времени. И здесь тоже он говорит: а вот другой город, великий город, святой Иерусалим, который нисходит с неба от Бога. В отличие от того земного Вавилона, это родилось на небесах. И он имеет славу Божью, светил его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. И с 22 стиха: «Храм же не видел в нем, ибо Господь Бог, Содержитель, храм его и Агнец. Город не имел нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, цари земные принесут в него славу и свою честь. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Поглядите, чем они отличаются. Это тоже очень красивый, замечательный и светлый город. Но светлый и красивый он не вот этим вот не блеском и внешней, и мишурой, а именно своим содержанием. Потому что написано, что внутри него находится источник очень яркого и чистого и мощного света. Кто? Бог. Потому что он светится не блеском какой-то вот этой вот роскоши, да, он не пытается произвести впечатление за счет вот этого собирания чего-то такого, атрибутов богатства, но он сам, по сути, является богатством и драгоценностью. Потому что он сам светится, как драгоценный камень, этот город. Он сам наполнен вот этим Божьим светом и Божьим присутствием. Он сам наполнен, на самом деле, чем-то самым лучшим, самым замечательным, самым важным, что только может быть на этой земле. И вот в этом различие, в этом вот сильное и очень яркое различие этих двух городов, в этом очень яркое и сильное различие этих двух женщин. И, все это образы пока что. И мы должны с вами тоже еще знать и понимать вообще, что формирует эти сообщества, что формирует этих людей, что связывает эти человечества. Тоже я хочу, чтобы мы несколько мест посмотрели, они находятся в послании к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Давайте откроем вторую главу. И написано так. Говоря о жизни без Бога, Павел пишет такую вещь. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили. Посмотрите, по обычаю мира сего. И дальше. «По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которым и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочие». Я хочу обратить ваше внимание на второй стих. Что формирует это сообщество без Бога? Что его соединяет, что его сближает, что его как бы лепит? Поглядите, второй стих. «В которых и вы некогда жили по обычаю мира сего». Ну, вроде бы, обычаи – вещь как будто бы хорошая, да? Но дальше читаем. «По воле князя, господствующего в воздухе». Это кто? Дьявол. И дальше, посмотрите, обратите ваше внимание, «духа». «Духа, действующего ныне в сынах противления». Это в ком? тем, в тех, кто противится Богу. И на самом деле он говорит, неважно, какие это люди, там, хорошие, плохие, идейные, безидейные, грамотные, неграмотные, умные, глупые, неважно. Но он говорит, если эти люди противятся Богу, то в них действует один дух. Дух вот этого князя мира сего. И вот этот самый дух, я послушайте, тело, оно не может жить без духа, да? И что формирует это человечество, что его лепит, что его объединяет, что его сближает, что на самом деле делает его настолько, ну, как сказать, способным вместе что-то сообразить и вместе что-то сделать. Монолитное что-то такое происходит, да? Что его, объединяет это тело, тело вот этой блудницы? Дух. Дух, который дух князя мира сего, дух дьявола, по сути, дух бесовский. И он в этом мире, он работает в этом мире, на самом деле формируя и соединяя, и сближая вот эти вот огромные массы людей. У него для этого, мы привыкли смотреть и говорить, что в отношении духа мы в отношении дьявола, привыкли считать, что все такое плохое, по нашим человеческим меркам, это, конечно, дьявольское. То, что мы рассмотрели и увидели и поняли, что это плохое. Да? Ну, когда там уже откровенное зло, когда на самом деле какие-то вещи, которые уже, так сказать, проверены, что это и почувствовано, ну, и человечество прочувствовало горькие плоды всего этого дела. Но подумайте, что все люди, которые действуют без Бога, которые не ищут вот этого Божьего, они на самом деле формируются и направляются вот этим вот самым духом. В отличие от них, в этой же самой главе, немножко дальше, в 19 стиха, Павел пишет о другом духе. Смотрите, говоря о церкви, о Божьем народе, с 19 стиха, он пишет так: «Ибо вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И дальше читаем: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на которое все здание, слагаясь стройно, возрастает и в святой храм в Господе, в которого и вы устрояетесь в жилище Божье». Чем? Духом. Если хотите подробно, в первом послании к Коринфянам 12 глава вся посвящена тому, как Бог устрояет церковь, как Бог устрояет свой народ. Там очень подробно все описано, будет время, дома посмотрите, откройте и почитайте. И поглядите, какой интересный момент. Он говорит: вот вы тоже собранные здесь, и вы тоже, которые формируетесь, и вы тоже, которые во что-то, на самом деле, к чему-то призваны, и если вы на самом деле претендуете не на ту блудницу, а на невесту, то, он говорит, она формируется другим духом. Она формируется духом кого? Божьим. Она формируется духом Божьим. Что это значит? Он говорит, и если первая категория живет, как мы читаем, по обычаям мира сего, по обычаям и законам мира сего, откуда мы узнаем и откуда мы понимаем обычаи и законы мира сего? Как можно узнать и понять законы мира сего? Откуда можно это взять, информацию такую?
Откуда вы взяли?
Откуда берутся? Откуда вы узнали про законы мира сего? Откуда можно узнать про законы мира сего? А? Версии ваши. Законы мира сего из Библии, в Библии написаны? Нет, что? Как мы учимся? Как мы все принимаем эту информацию законов мира сего? Мы слышим это, как нас этому учат. Мы видим это, как нас этому учат. Видим, причем везде. Видим в примере, допустим, если у нас неверующие родители и неверующие окружение, мы смотрим там и учимся там, как действуют законы мира сего. Мы включим этот вот телевизор, там тоже об этом нам расскажут. Мы посмотрим книжку умную какую-то, интересную, там тоже нам про это тоже будут рассказывать и показывать, как на самом деле, как это все действует. Об этом пишут в газетах, об этом пишут в интернете, об этом беседуют с нами неверующие друзья и так далее. То есть и человек, он усваивает законы мира сего. Человек усваивает законы мира сего, то есть он, мы не впитали эти законы мира сего, то есть мы не рождаемся это без знания законов мира сего. У нас есть, у нас есть тяготение ко греху, такое внутреннее, от первородного нашего испорченного состояния, но мы не умеем жить по законам мира сего, мы учимся жить по законам мира сего. Впитывая информацию от со всех сторон, которые только возможны нам. И это все, на самом деле, посмотрите, насколько интенсивно это все впитывается человеком. Насколько интенсивно, то есть я имею в виду информационный поток, насколько интенсивный, который учит нас, как жить по законам мира сего. Насколько он интенсивный, этот поток? Ну, не 24, вы же не бодрствуете за 4 часа в сутки. Но человек ведом этим потоком, ну, скажем так, до, ну, как сказать, может быть, все, на самом деле, часы, пока он бодрствует. Да? Он проснулся, он включил радио, и что? Или телевизор, и что? И началось. И там его учат, и там его, как бы сказать, там ему что-то рассказывают, там ему что-то втолковывают, там ему что-то объясняют, и так далее, и так далее. Потом он пошел на работу, там об этом говорят, там об этом, ну, если там, или в школу, там об этом говорят, там этому учат. Потом он дальше вернулся домой, я не знаю, там, если, ну, неверующий, тоже об этом, тоже поговорил об этом с домашними. Потом опять включил какой-то свой этот самый ящик, ему там дальше продолжили это все рассказывать. Если он взял газетку, то там прочитал про это. Если он открыл интернет и там залез, там тоже ему тоже про это прочитал или посмотрел. И в итоге на самом деле мы видим и читаем, еще есть возможность, когда едешь в наушниках, слушать это все дело. Если едешь долго, допустим, как это самое, там говорили, что Москва, метро Москвы самое читающее, да, можно было почитать, сейчас уже читают редко, книги дешевеют, поэтому все в ушки воткнули и слушают все это дело. И дальше больше, то есть и едешь в машине, то же самое включил радио, оно тебе тоже все это дело рассказывает. То есть я к чему? Что информационный поток, который приходит в мозг, в жизнь человека, он очень-очень плотный. И он на самом деле очень ярко хорошо впитывается, хорошо формирует человечка. Почему? Потому что дух, который действует в сынах противления, да, он хочет, чтобы вот эта вот фракция, скажем так, человеков, она была очень однородная. Она была на самом деле очень мощная. И он умеет увлекать. Если мы прочитаем вот эту книгу Откровения, то написано, что он великий пропагандист, вот этот самый дух. Потому что он сумеет совратить целое человечество после тысячелетнего царства. Он сумеет собрать их на бой против Бога во время Армагеддона. Вот эти вот духи, которые написано подобны жабам, которые вышли и начали входить к царям, начали входить к другим людям этой земли и собирать всех на брань. То есть вот эта вот пропаганда, она работает, она очень мощно увлекает. Написано в отношении того, что Христос, когда предупреждает своих людей, он первое, что когда говорит о конце времени, он говорит: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Берегите, чтобы кто не прельстил вас, говорит, потому что многие придут под именем моим и будут говорить, что это я. Но и говорит: не верьте им и не ходите за ними. Потому что есть огромная, как сказать, огромная информационная волна, огромная, мощная, мощнейшая пропаганда. То есть дух, который действует ныне в сынах противления, он будет очень много говорить. Говорит, написано, уста, которые говорят лживо, высокомерно, красиво, убедительно и так далее, и так далее. В итоге все это на самом деле увлекает и движет огромные массы людей. Огромные массы людей. И я подчеркиваю, что у него найдется для каждого то, что, на что люди купятся. На хорошее, нехорошее, на плохое люди редко покупаются. Он старается купить на что-то хорошее. И вот эти вещи, которые здесь в разном мере продаются в этом мире, они имеют вид благочестия, они имеют вид очень красивый и правильный. Послушайте, коммунизм – очень хорошая, красивая и правильная идея. Какие люди, святые люди там. Если почитать про кодекс строителя коммунизма, если вы где-то откопаете еще где-то в подполье, я не знаю, сейчас эта литература в дефиците, когда-то она продавалась дешевле макулатуры. Но если, Но если вы где-то найдете кодекс строителя коммунизма, то вы поймете, что он намного лучше кодекса строителя христианства. Потому что святой человек, он вообще везде успел. То есть там у него и должны быть и овцы целые, и волки сыты. И вообще удивительный человек чистоты. Коммунизм очень хорошая идея. И за нее, на самом деле, купившись на эту идею, огромная страна целая, целые народы пошли за этой идеей. Сильно потом обожглись и сейчас платят страшную цену за все это дело. Но тем не менее, это хорошая идея, да? Красивая. Рай на земле, буквально, да. И рай строили много, национал-социализм тоже хорошая идея. Как это? Национал-социализм. Это, да, ну, то, что стало потом основанием фашизма, да, идея. Это тоже хорошая идея, да, почему? Потому что приятно же осознавать себя расой, которая продвинулась больше всех в развитии по отношению к другим. Патриотизм – хорошая идея. Хорошая идея патриотизм? Замечательно. Любить родину, жертвовать себя ради родины, да, это самое, там, отдавать себя, свою жизнь в жертву там родине и так далее, и так далее. Патриотизм – хорошая идея. Какие еще измы вы знаете? Демократия – очень хорошая идея. Власть народа – это же вообще красота. Смотрите, все имеют право на мнение, и все имеют право на управление. Это же как здорово, демократия. Как замечательно, да? Гуманизм. Какая хорошая идея. Человек – самая большая ценность. Человек – самая великая драгоценность здесь на земле. И ради все во имя человека, и все для блага человека. Все, какие хорошие, замечательные идеи здесь продаются на этой земле. И какие хорошие, замечательные идеи подхватываются на ура целыми не единичками, а миллионами, миллиардами людей. И какие красивые, под какими красивыми лозунгами, под какими красивыми знаменами, под какими вообще замечательными, вот, как сказать, перспективами движутся вот эти самые люди. Да? Но меняется ли от этого сущность всего этого? Меняется ли вообще от этого устроение, принципы, по которым живут все вот это общество и так далее? Нет. Нет. Меняется только цвет зверя. И то в основном красный. И то в основном все время красный. Меняется цвет флагов, и то преобладает все равно красный цвет в этих, во всех флагах, если вы заметили. Меняется, меняется только дизайн, но сущность все равно остается. Потому что вся вот эта вот мишура, вся вот эта вот, как бы сказать, вот это вот, потому что дух один и тот же их собирает. Потому что принципы, по которому они делают, одни и те же, они мирские принципы, они безбожные принципы. Потому что увлечены все одной идеей, красивой идеей, вроде бы правильной идеей, хорошей идеей, но эта идея в основном, ну, утопическая в любом своем состоянии. Потому что как бы что ни двигалось, но все равно вернется все к одному и тому же. Вот это роскошь, вот этот блеск внешний, и все равно, что будет предложено в золотой чашке, а чашка золотая, это значит красивая чашка, роскошная чаша, все вот эта вот идея, которая будет предложена, оно все равно по состоянию своему, по сути своей, что? Мерзость и нечистота. Мерзость и нечистота. Вот эти все красивые идеи, которые начинаются, как и все красивые праздники, которые начинаются, вы были свидетелями многих красивых праздников, и вы знаете, что внутри этих праздников и чем эти праздники заканчиваются? Пьянкой, дракой, блудом, да. Хотя все праздники, какая-то самая, никто, я не знаю, кто-то из вас шел на праздник, на котором на приглашении было написано: напьемся, подеремся и не буду говорить третьего слова. Ходил кто-нибудь на такие праздники, нет? Я думаю, что ни на один праздник такого не будет написано. Обложка-то всегда золотая, и обложка-то всегда красивая. Да? И там говорят: соберемся во имя чего там? светлого будущего, торжества защиты детей, защиты котов, защиты этих самых меньшинств, защиты еще кого-то, или там соберемся во имя этих самых кого-то там, ну, во имя светлого, светлого праздника музыки кантри, там, да, во имя святого Юнаса, или еще какого-нибудь... Во имя какой-нибудь там независимости, свободы и мира, и над, во всем мире, и так далее, и так далее. Соберемся во имя хороших дел. И потом во всем этом самом, и что там будет предложено во всем этом вот красивом празднике? Стандартный набор. Чашки. Пиво. Музыка. Песни и темнота друг молодежи. Все. Пакет одинаковый. Внутри этой чашки. Всегда. Чашка, она может быть с разной росписью, золотой росписью, замечательной росписью, но внутри все одно и то же. И в итоге, в конце концов, я подчеркиваю, вы не один год на земле живете, а заканчивается все одним и тем же. Всегда. Какой бы светлый праздник ни праздновали. Вплоть до Рождества Христова. Но если его празднуют неверующие люди, да, даже самый светлый, самый святой праздник, или Пасху, там, светлую Пасху начинают праздновать, да, праздничек, да, и вот, как бы сказать, и начали праздновать, и даже самое светлое, и даже замечательное, самое лучшее, но в итоге содержание чаши всегда одно и то же, всегда одна и та же мерзость, всегда один и тот же финал, всегда один и тот же итог, всегда веселье идет по одному и тому же сценарию. Потому что движет один и тот же дух, и потому что сформировано одним и тем же духом, понимаете? И в противовес этому всему, Бог предлагает свой вариант. Он говорит, посмотрите, «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов, пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, в которого все здания, слагая стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Поглядите. Когда Господь обращался к израильтянам, и Он говорил о том, как они должны учить своих детей, Он говорил в отношении того же информационного потока. Если вы помните, какие там были наставления. Навяжи, говорит, заповеди, повязка на руку твою, чтобы у тебя это постоянно было под рукой. Даже на лбу, говорит, это вот, имея это все у себя. Как бы сказать, учи своего ребенка, когда вы идете в поле, на косяках своего дома напиши вот эти вот заповеди, понимаете? На воротах, то есть, чтобы они постоянно попадались тебе на глаза. Наставляй, говорит, как в отношении Иисуса Навина было сказано, да не отходит книга закона от уст твоих, да, то есть научайся в ней и день, и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Посмотрите, насколько должен быть интенсивный поток чего-то, чтобы на самом деле человек, пришел в разум, чтобы человека что-то сформировало. И в отличие от людей мира сего, нас не должны в потоке информационной этого мира формировать. Подумайте об этом. Подумайте, если вы хотите на самом деле принадлежать не к блуднице, а к его невесте, если вы на самом деле, потому что каким духом будем водимы мы с вами? Потому что дух это сильнее человека. И дух, он ведет человека. То есть то, кому на самом деле отдал свое сердце, тот дух и ведет его. А дух, он на самом деле говорит через что-то, через слово. Дух, он не просто так вот взял и повел. Дух должен сначала обольстить, если это говорится нечистый дух, да? Или дух на самом деле должен сначала просветить, если говорится о Божьем духе. Понимаете? То есть не бывает так, что вот просто так взял и человек и повелся на что-то. Сначала он ушки открыл, сначала он рот разинул, сначала он на самом деле для чего-то, к чему-то начал прислушиваться и чему-то стал верить, чтобы потом вот этот самый дух, уже захватив его, куда-то повел и куда-то его пристроил в какую-то часть этой вот самой блудницы или его, или наоборот, Божьей церкви. И чтобы этот самый дух, он его каким-то образом сформировал внутри него какие-то ценности, какие-то идеи, какие-то цели, к которым человек стремился бы изо всех сил своих, и которые человек на самом деле готов был, ну, буквально жизнь положить. Либо какая-то красивая идея, которую обольстил вас дьявол, из-за которой человек начал двигаться. Либо на самом деле что-то Божие, но это тоже, но это все очень сильно зависимо от слова. чему человек будет прислушиваться, чем человек будет советоваться, как человек будет на самом деле правильно вникать во все это, и как он будет, каким духом он будет водим, потому что это определяет его местоположение, где он будет находиться и куда он будет прилеплен. Подумайте об этом. И тут не важно местоположение. Вот местоположение здесь менее всего важно, потому что можно быть рассеянным, как написано в этом мире, но тем не менее быть церкви. Библия нас учит, что такое возможно. Послание очень многие, послание евреям, по крайней мере, начинается, что 12 коленом, находящимся в рассеянии. То есть они были не в одном каком-то месте, они были разбросаны по всему миру, эти люди. По 2, по 3, там, по 10, по 40, по 100, по 1000, может быть, я не знаю, как они, но они находились во всех местах Римской империи, во всех абсолютно уголках его они находились, эти люди. И эти люди, они находились в разных ситуациях. Одни были рабами, которых, в общем-то, собой не владели, и которые могли вырваться, не знаю, там, на собрание, могли либо они пойти, или не могли они пойти на это собрание. Но где-то они как-то пересекались и встречались со Словом Божьим, и учились у этого Слова Божьего, учили поступать так, как Слово Божье их учит. И место тут не важно. Или наоборот, Господь говорит, что, Писание говорит, Иоанн пишет, что говорит, они вышли от нас, потому что, говорит, они наши и не были никогда. То есть были люди мирские, которые сидели в церкви, и которые в какое-то время вместе с церковью шли куда-то, двигались и так далее. Но, говорит, они вышли, говорит, и через то открылось, что они не с нами, что они не наши. Потому что, когда Дух их позвал куда-то, они дернулись оттуда очень быстро, сорвались и пошли. И тут не важно, где ты сидишь или где ты находишься, а важно то, что ты слушаешь, и какой дух тебе движет, и какому духу ты подчиняешься. Вот что важно. Поэтому такие вот интересные вещи происходят. Потому иногда, называясь верующими, люди не ведут себя как верующие. Почему? Потому что захвачены чем-то другим, увлечены чем-то другим. Вот как бы пример очень яркий, я привожу этот пример, вот сейчас ситуация на Украине. Если на самом деле церковь, она водима Божьим Духом, если на самом деле церковь, она движима Божьим Духом, то она будет слушаться то слово, которое Господь оставил, которое Господь принес. И это самое слово, оно очень четко и очень ясно, очень недвусмысленно, очень понятно говорит в отношении того, как нужно относиться к властям, как нужно относиться к начальникам, которые от Бога и все остальное. Но тем не менее мы знаем, к сожалению, слышали такие случаи, когда на самом деле церковь, Божья церковь, скажем так, она увлечена вот этой политикой. Они пишут какие-то петиции, они там выходят на какие-то демонстрации, какие-то лозунги выдвигают, какие-то политические. И жуть на самом деле, жуть и ужас, что когда видишь все вот это вот дело. Потому что они увлечены хорошей идеей. Они, как сказать, они бьют себя в грудь и говорят, что это Бог к ним говорит через чего-то там, через какую-то там их совесть там, или чего-то там, какое-то их понимание добра и зла, и все остальное. Но это все, оно на самом деле порождение духа этого мира. Потому что он мастак собирать народы на брань. Он специалист по восстаниям, он специалист по этим самым, по геополитике и так далее. Великий этот вот дух мира сего. И если верующие увлечены всем этим вот делом, да, то в какой части они находятся, на чьей стороне находятся? Если, скажем так, Божьи люди, они пойдут, поведутся на это, на все, то где они будут во всем, вот, во всем этом? Какой женщиной они предстанут перед Богом? Как же, мы другие. Но там про третьих, там не написано про честную женщину, которая и Богу непослушна, и с миром не идет. Она вот такая честная. Да. Ничья. Сама по себе. Она вот такая умная, честная, которая сама разобралась, которая сама идет, ну, в каком-то направлении, в совершенно своем. По совести живет. Там вот про такую я не встречал. Нигде в Писании. Есть либо та, либо та. И живет либо по влиянию одного духа, либо по влиянию другого духа. Потому что человек, к сожалению, он очень гордое существо, и у него очень много амбиций. Самая страшная его амбиция – я сам могу во всем разобраться. У меня же есть мозги. Мозги-то есть. Одна беда. Живем очень мало. И мозги, как сказать, очень быстро, как это, у кого что? У кого устают, у кого еще что-то такое. Если бы имели умы, как сказать, ума по лату, дожили бы лет так эдак тысяч по, ну, хотя бы по 15, то, наверное, может быть, наверное, имели бы возможность разобраться. Хотя и то вряд ли, потому что проживя тысячи лет, и первые допотопные люди, они как-то не стали лучше. Господь, наоборот, понаблюдав за ними, сказал: да не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. То есть они были заняты всем, чем угодно, за эту тысячу лет. Тысяча лет для человека – огромный срок. Тысяча лет, представьте себе. Почти тысяча лет. Вы дети еще в этом возрасте. По этому возрасту. Даже тем, которых уже под 90, таких тут нет. Но если даже вам под 90, то вы детки еще малые были бы, если бы люди жили по тысяче лет. Еще вся жизнь впереди. Еще только первый десяток разменял, да, как вот десятилетний мальчик в нашем возрасте. Еще только первый десяток бы разменял. Так вот, прожив эту огромную уйму лет, тем не менее, люди допотопные, они не преуспели в познании Бога. Почему? Потому что заняты были суетой. Господь им четко сформулировал, он говорит: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Они многого достигли за свои тысячелетия. Одни развили искусство так, что от палка и два струна добрались до свирелей, гуслей и многих-многих интересных музыкальных инструментов. От каменных топоров они прошли эволюцию до железа. Один и тот же человек, представляете? Начав развивать свое ремесло, он дошел от простого примитивного обработки камня до сложной технологии выплавки железа и стали. И сделали один человек, взял да построил не домик себе, а целый город. Представляете? Не наш курятник на даче, который мы еле-еле, и то недостроенный у многих стоят. Все никак не можем достроить. А человек взял да размахнулся на целый город. Город отгрохал, представляете себе? С улицами, с площадями, с этими самыми, там, я не знаю с чем, со стенами крепостными, то есть с домами по всем этом деле. Вот за тысячу лет что можно наделать. И много сделали, да вот самого главного не успели. На Бога место и время не нашлось. Разобраться, кто же он такой, и что же он тут делает, и что он хочет от человека, у них на это времени не хватило. И потому Господь сказал: хватит, да будет лет их всего лишь максимум 120, да и те вряд ли удастся прожить. В итоге, поглядите. Какой части человечества мы будем принадлежать? Это наша с вами личная ответственность. Потому что либо пойдем в погибель с Вавилоном, либо наследуем спасение с невестой, с Иерусалимом небесным. И принципы известны. Я вам говорю четко, ясно, что написано в Писании. Кто что слушает, тот тому и верит, и в итоге тот тем духом и движим, тот и увлечен вот этим самым духом. А если ты уж попал под действие этого самого духа, то этот самый дух тебя пристроит куда следует. И другого пути нет. И другие законы не действуют. они не работают просто-напросто. А это работает. То есть, что услышал, то поверил, то Дух тебя повел, и Он тебя пристроит там, где твое место. Поведет и пристроит где-то вот в этой блуднице. То ли будешь зверюгу этого кормить, то ли будешь даже, он может даже тебе какой-то там жемчужиной в ее ожерелье сделать. В зависимости от того, что ты себе представляешь. Или будешь чашку наливать, или будешь эту чашку полировать. Я не знаю, что там или как там. То есть все в этом, всем найдется место и всем найдется служение. И мы с вами можем видеть и можем наблюдать, как на самом деле этот мир очень хорошо служит вот этой самой блуднице. Да? Кто этого зверюгу поддерживает, подкармливает, чтобы он был великим, могучим и мощным, да, и красивым? Кто на самом деле вот эти вот мерзости разливает? Кто на самом деле там каким-то образом украшает собой, красотой своей, своего там голоса, своего таланта, своего искусства там, или еще чего-то такого? То есть, чтобы этот вот мир, он выглядел роскошным. В итоге всем нашлось место. Почему? Потому что этот самый Дух, он их пристроил там, где им нужно было. И есть другая альтернатива всему этому делу. Если ты читаешь и веришь во что-то другое, то тогда приходит другой Дух, который называется Божьим Духом. И вот этот самый Дух, он устрояет тебя в жилище Божье, или в его церковь, или в его город. Да? И там для тебя тоже находится место. Там для тебя тоже находится место. Где-то. Мы читаем, что как он устроен. Основание, твердое положенное, учение апостолов, пророков. Стены из чего-то там состоит, мостовые, там все есть. И мы тоже там где-то во всем этом участвуем. Мы либо та дорога, по которой гладко идти к Богу, те улицы, на самом деле мы находимся вот во всем этом тоже. 12 глава, еще раз напоминаю, первое послание к Коринфянам очень четко и ясно нам рассказывает, как мы устраиваемся в это самое, в это тело Духом. Он говорит, Дух распределяет дары, как ему угодно. И одних он поставил там, одним служение, другие на другое, одно дало одно вещь, другому другое. Для чего? Для того, чтобы все вот это вот тело, оно созидалось и устрояло само себя в любви и в Духе Божьем. И там, ну там, я говорю, там действует Слово, и там действует Божье Слово, и там действует другой Дух. И если люди Божьи, они хотят быть с Богом, то вот для них путь. Если хотят быть без Бога, то вот для них другой путь. Господь сказал, выбирайте. Вы имеете право выбрать. Святый да освящается еще. Нечестивый пусть сквернится еще. Это свобода, которую Бог дал человеку, создав его по образу и подобию своему. Вы свободные люди. Вы можете выбрать то, что вам нравится. Вы можете открыть уши для одного или открыть уши для другого. Вы можете быть водимы, отдаться на вождение одному духу. Вы можете отдаться на вождение другому духу. И вы можете построить либо одно, либо другое. Нейтральных, к сожалению, нет. Выбирайте. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты не оставил нас сиротами здесь, в этом мире. Господи, Ты пришел, Господь, чтобы взыскать и спасти погибшее. И когда-то, будучи, Боже, рабами греха, и когда-то, будучи водимы тем духом, который действует сегодня в этом мире, Господь, и направляемый, служа, Господь, этому духу, Господи, мы получили от Тебя свободу. Мы искуплены драгоценной кровью, не серебром, не золотом, но мы выкуплены, Господи, кровью Иисуса Христа от духа этого мира, от власти этого мира, Господи. Потому молимся, Господь, и просим, чтобы не быть вновь обольщенными, Господи, и не быть вновь, и не попасть вновь под действие и под власть и управление духа мира сего. Мы молимся, Господь, и просим, чтобы Ты благословил, Господь, людей Твоих, Господи, искать Твоего Слова, искать Твоего Откровения. Мы
молимся и просим, чтобы Ты, Господи, дал каждому из нас, Боже, разум Божий и понимание, чтобы не быть обольщенными, не быть прельщенными, Господь, пропагандой этого мира и дьявольской пропагандой, Господи. Мы молимся и просим, чтобы Ты, Господи, дал для нас милость быть Твоими слугами и быть руководимым Твоим Духом во имя Иисуса Христа. Потому что мы не из тех людей, которые на погибель предназначены. Господи, мы хотим наследовать Твое спасение. Мы хотим, Господи, увидеть, Господи, этот новый город и стать частью этого нового города. Боже, потому что только Он имеет будущее, только Он имеет славу Божию, только Он имеет возможность пребывать вечно. Все остальное временное, и все остальное ведет в погибель. Даруй нам открытые глаза, Господь, и дай, Господи, нам, Боже, чуткое сердце, чтобы всегда быть с Тобой и держаться Твоего. Во имя Иисуса Христа. Аминь.